Часть восьмая. Марс оставался мертвым всегда. Те, кто глубоко в его недрах построили эту цивилизацию, пришли с Земли. Кислород, отсутствовавший на поверхности, в достаточном для дыхания количестве наполнял подземные пустоты. Это и позволило первым колонистам обосноваться и возвести тут целые города, соединявшиеся широкими тоннелями. Вероятно, когда-то они были похожи на сверкающие огнями ночные хайвеи, но теперь выглядели совершенно запущенными. Когда Мартен наконец заговорил, Иннокентий и Салих наперебой начали рассказывать ему то, что как-то поняли сами. Но иногда русские несли такую чушь, от которой физико-техническая степень молодого астронавта корчилась и стонала. Француз не мог взять в толк, как выживание древних на бесплодной планете стало возможным без современных научных знаний. Но еще чаще он ловил себя на том, что восхищается стойкостью и оптимизмом этих двух безумных художников. Художество Салиха и Иннокентия произвели на Мартена впечатление сразу, как он впервые сумел осмотреться. Они повсюду свисали со стен мастерской, в которую его принесли заботливые спасители. Огромные куски теплоизоляционной фольги, оставшиеся от зондов и исследовательских капсул, запущенных с Земли, были разрисованы примитивными изображениями северных оленей, медведей и человечков с огромными дубинами. И еще этот запах. Мартен помнил его с раннего детства. Как большинство соотечественников, его родители тоже иногда покуривали. Правда, сам он эту страсть не разделял, но привык относиться к страждущим с пониманием. «Значит, — поинтересовался толерантный европеец, — вы не раз выбирались наверх?» «А как же? — удивился Салих. — Оттуда и семена, иначе мы бы не протянули, а так забацали тепличку. Конопля же, она сорняк, вот только почти весь ток туда уходит». Действительно, мастерская освещалась довольно тускло. Всего тремя лампочками накаливания. Салих и Иннокентий, мусоли самокрутки, сидели прямо на каменном полу в метре от топчана, на котором все еще возлежал обретший дар речи пришелец. Ну ладно, узнав наконец о Марсе больше, чем любой ученый с Земли, Мартен перешел к главному, что сильнее всего его интересовало. «Вы-то сами, как вы тут оказались?» «То длинная история», — замялся Салих, выпуская очередной клуб дыма. «Знаешь, Зимбабве – страна такая». У француза по спине побежали мурашки. Он даже попытался приподняться на локте, чтобы не пропустить ни слова. «Понимаешь», – заметив это, перебил Салих Иннокентий, «году примерно в 93-м Сорос выдал нам грант. Ну, перестройка, все плохо, картины больше не продаются. А мы что?» «А мы взяли и свалили», – подхватил его товарищ. «Сначала в Эмираты, но нам не понравилось. Устроились на танкер в ЮАР плыть, а там пираты. Так оказались в Сомали. Еле выжили. Долбанные негры нас вообще не кормили. Поэтому не стали мы ждать выкупа. Угнали грузовик и на юг. Проскочили на полном границу с Кенией. Эти обезьяны-стрелки еще те». «Вот-вот», – Иннокентий криво усмехнулся. «В общем, через километр мотор сдох. Это, может, нас и спасло. В джунгли за нами погранцы не полезли. А нам пофиг было. Что русского не убьет, ему только на пользу. Как добрались до побережья, не вспомнить уже. Его вон вообще какая-то змеюка за ногу цапнула. А у меня тоже температура под 40, наверное. Жрали всякую хрень. Хорошо, население вышли. Ихний шаман нас на ноги и поставил. Хороший такой дед был, вдумчивый». «Ага, был, если бы не конфликт». Салиха чуть затрясло, но русский собрался с духом. «Прикинь, калаши фигачат изо всех щелей, негры падают и мрут в реках крови. Где чужие, где свои, не поймешь. Только что рай тропический, и вдруг ад». «Деда-то нашего», — нахмурился Иннокентий, «шамана, то бишь, гранатой на куски разорвало, когда он вышел этих исламистов, блин, своей худу прищучить». Мартен поежился. Не все слова ему были понятны. В НАСА обучали только основам русского языка, и в целом картинка в его голове пока не складывалась. Ну, мы опять в джунгли. Снова перехватил инициативу Салих. На этот раз и дробовик прихватили, и сумку с патронами. У мертвяка отобрали. Поэтому вроде и ничего. Да и опыт уже, понимание накопилось. Через неделю вышли к железке. Думали до Найроби добраться. А поезд товарный, на нем не написано. В итоге высадили нас с него на границе с Танзанией. «Килиманджаро, сечешь?» Салих остановился перевести дух. Мартен, переваривая услышанное, тоже задумался. «А Зимбабве-то что?» – встрепенулся наконец он. «Да это уже после случилось», – заверил его Иннокентий. «Мы и не думали, что такое вообще возможно. Просто интересно было, как это выглядит. Великая ограда, Акрополь». Салих в книге какой-то читал, что достопримечательность – это местная. А нам уже все по барабану стало. Через 3 месяца мы туда добрались. «Ага, может, и через 4», – снова оживился его товарищ. «Я камень какой-то сдвинул. Так там, как шарахнет, в ушах запищало. Думали, сначала капут, end of the game, и туннель этот – глюк последний. Но как Марс замаячил впереди, вроде отлегло. А потом снова темень. Хорошо, Кеша фонарик припас. А так рубильник бы и не нашли. А может, вообще в какую дыру свалились? Ну, на вроде тебя вот. А как там Европа, Америка?» Вдруг озадачился Иннокентий. «Что, так и дружит с Ельциным?» «Да какой там Ельцин? Вы как, совсем тут законсервировались?» — опешил Мартен. Впрочем, откуда этим хипарям было знать, чем все обернулось? Особенно, когда Трамп проиграл выборы. И юноша хмуро замялся, подбирая слова. «Что, хреново все так?» – посочувствовал Салих. «Да не», – отмахнулся француз. «Хоть в открытую не воюем. И то ладно».